на мушке. В фокусе важные события на фронте и в тылу, судьбы военных и волонтеров. На прицеле все, что приближает нашу победу.
На радио «Спутник» приехали гости из Ульяновска. Это подполковник в отставке, разведчик ВДВ, руководитель Ульяновской организации ветеранов боевых действий «Рубеж» Марс Саяпов и БАРТ, член Союза писателей России Федор Горобцов. Рада вас приветствовать.
Добрый день.
У нас сегодня будет праздничный выпуск, потому что Федор Андреевич взял с собой гитару, и она, судя по всему, была на боевой линии. Марс Кьямович и Федор Андреевич ездят, периодически возят гуманитарные грузы в зону специальной военной операции. Марс Кьямович, расскажите в этот раз, куда вы ездили?
Мы отправили 16-й, 15-м сами возили Федор Андреевич. Там еще Николай Константинов был и Геннадий Александрович. Этот раз мы, как обычно, по всей линии фронта заехали в учебку под Луганск, с Луганска через Донецк, через Мариуполь, Мелитополь, Бердянск, доехали до Новотроицка, с Новотроицка до Новониколаевка и Голой пристани. В основном развозили по десантным войскам 104-я дивизия Ульяновская и 234-й Псковский полк, ну, также мотострелковый полк отдельный. Получилось, по всей ракатной дороге проехали и вернулись, естественно, через Таганрог. 11 числа были дома, марта. После этого отправили уже 16-й конвой в составе двух машин. Две машины мы купили для военнослужащих наших, которые ведут боевые действия. Ну, естественно, было много загружено там разного всего имущества, которое необходимо сейчас непосредственно на фронте.
Федор Андреевич, вы 2 года уже дружите, общаетесь и возите, ну, я имею в виду, дружите с Марсом Кьямовичем.
Да, с ноября 22 года мы сотрудничаем, так скажем. Ну, мы тут как симбиоз, во-первых, собираем все, что можно, все, что нужно, вернее, все, что заказывают. Потому что мы везем не просто так вот, абы привезти, а то, что нам заказ по телефону надо, то-то конкретно. И мы вот конкретный предмет, который конкретные вещи собираем. И попутно я выступаю перед воинами везде, где придется. Сколько бы ни было воинов, 50 человек, 10 человек, 3 человека. Вот недавно в полевом госпитале были, там было 4 человека. Я перед ними 1,5 часа пел, и мне кажется, мы нашли общий язык.
Вы в госпитале были, посещали наших солдат. Как там тоже настроение и в больнице? И...
Препараты есть, в общем-то. Лечить есть чем. Но настроение, естественно, у всех раненых тягостное, потому что многие ранены серьезно, и тяжело на это смотреть. Но, тем не менее, люди стараются выкарабкиваться.
Марс Кьямович, вы в разных направлениях с Федором Андреевичем
Нет,
бываете?
Нет, мы в одном
вместе?
Направлении. Вместе всегда. Единственное, когда мы не успеваем, много частей подразделений посещать надо. Вот мы этот раз поделились один день. Он в одном направлении поехал, я поехал с Сергеем Валерьяновичем в Голую пристань. Один день. А другой день уже мы поехали вместе с ним, 328-й полк, объехали практически 4-5 подразделений, объехали, везде концерт давали.
Как концерт воспринимают ребят? Насколько они поддерживают их боевой дух?
Я полагаю, что очень тепло, потому что реакция зрителей, она всегда вдохновляет. Равнодушных я не видел. Есть отдельные песни, которые нравились особо, просили тексты. Некоторые песни даже, скажем так, вызывали ностальгические какие-то ассоциации. Поэтому песни, которые я своему отцу посвятил, например, ее разрывали буквально. Приходилось размножать, отдавать и солдатам, и офицерам.
Какую вы сейчас хотите первую исполнить?
Ну, я хотел сначала спеть песню, когда мы провожали на Донбасс эшелоны. И вот я написал тогда такую песню, может быть, стихи даже ритмованные. Готовится в путь зачехленные танки, идет эшелон на Донбасс. Последние звуки прощанья славянки, молитесь за нас. Не идут ни от Бога конфликты и войны, но слыша Всевышнего глас, свое назначение приемлем спокойно, молитесь за нас. Встречает, как встарь, равнодушно и строго картины исхоженных трасс. Ответственным и пред Россией и Богом молитесь за нас. В глазах остающихся боль и тревога важнее изжеванных фраз. Идем на Донбасс протаренной дорогой, молитесь за нас. Перрон опустевший в туман уплывает, придет возвращение час. Не каждый вернется, такое бывает, молитесь за нас. Последние звуки славянского марша, идет эшелон на Донбасс. Налейте до края за здравной чашей, молитесь за нас, молитесь.
«Нужные слова». В каком году вы написали ее?
В 22-м.
Марс Кямович, вы на позициях разговариваете со своими сослуживцами, десантниками теперь молодого поколения. О чем говорят? Что говорят про
службу? Во-первых, настроение разузнать надо, чтобы настраивать на позитивный лад. Ну, в принципе, мы обо всем разговариваем. Обо всем, со всеми. Ну, они уже взрослые мужики там, да. И своим опытом иногда делимся, как было при нас. Я Афганистан прошел. Сейчас у них, ну, они, конечно, жалуются, это другая война, говорят. Но мы тоже в другое время жили. А так, ну, естественно, они рады, что мы приезжаем, общаемся с ними. Особенно радуют их письма детей. Таких мы не встречали, чтобы были настроения упавшие такое, ну, такие.
Какие-то примеры подвига вам рассказывали? Можете поделиться?
Ну, рассказывали, много рассказывают. Ну, там вот про тех ребят, которые здесь чуть-чуть шустрые, хулиганистые на гражданке, а там они совершают чудеса, не боятся, рискуют и за своих ребят, спасают своих ребят и стоят горой, прикрывает своей собою командиров и своих товарищей. Не боятся ничего. И ясный ум, быстрые ноги, быстрые руки. Умеет использовать все виды вооружения. Ну, в принципе, очень молодцы ребята, с которыми мы разговариваем. Которые действительно и разведчики, и мы разведчиками, так как я сам разведчик, бываем каждый раз, и штурмовыми группами. Даже разговариваем, вот такой энергичный у нас мага, да, позывной. Он дагестанцы, как он сказал, мага красноярский, водитель. Как он вот рассказывает, как сбивал с охотничьего ружья дрон. Говорит, отдашь мне для музея. Конечно.
А сколько в итоге он из этого охотничьего ружья сбил?
У него 3 дрона. И говорит, отдашь, отдам, сказал. Ну, это эпизод последние 3 дня. Особенно эффективно охотничье ружья бомбовые в тылу, вот которые тыловые группы гоняют на маршруты, возят боеприпасы, продукты, все остальное. На переднем крае охотничье ружье неэффективно. Там дроны летают высоко, и до них охотничье оружие не достает. Передний край штурмовые отряды не смогут воевать, если тыл не будет работать. Там каждый день с утра, всю ночь, с утра до вечера, круглые сутки возят на передовую все материальное средство. Постоянно за рулем. Им некогда за воздухом следить, а так, если заметили, сразу под рукой ружье.
Федор Андреевич, у вас как беседы с бойцами проходят? Может быть, тоже из последней поездки какую-то историю расскажете?
Ну, вот я хотел, собственно, продолжить тему, вот, Марс Кямович, в тыловых службах. Это действительно трудно даже разграничить, где опаснее, на передовой или в тылу. Как-то все. Даже он и Москву бомбят, и Ленинград бомбят. Посмотрела, как работает служба тыла, и написал посвящение. Валькова, заместитель командира 331-го парашютно-десантского полка ВДВ 98-й гвардейской дивизии. Я одно скажу, ребята, очень тяжек труд солдата. От семьи своей вдали, где-то с матом, где со стоном, кубометрах мокрых тонны перекопа на земле. Всюду слякоть, грязь и копоть, вечно мерзлые окопы, в них окопная постель и такая ежедневно, месяцами карусель. Круглосуточно солдаты от утра и до утра носят не один десяток гнущих спину килограмм. Все всегда на них – лопаты, автоматы и гранаты, и иной боезапас. Каски, штык, подствольник, броник, перечисленного кроме, есть еще что-то так в цене у солдат на войне. Эти тяжести терпимы, но обмана тишина. Пуля свистнет, значит, мимо, и не вздрогнула жена. Значит, жив сейчас солдат, чей-то муж, отец и брат. Так ведется, каждый воин должен быть одет, накормлен, должен быть помыт, обут, и его на поле брани супостаты не сомнут. Долг боец исполнит свято, коли грянула война. Но так важно для солдата, что за ним стоит страна. Непроста задача тыла. Что бы ни происходило, обеспечить и успеть, все учесть, предусмотреть, чтобы в окопах каждый воин знал одно, не брошен он. А когда солдат спокоен, он уже не побежден. Чтобы не выглядел уныло терпеливый наш солдат, дни и ночи службы тыла сил для фронта не щадят. Все успеть пренепременно, если где случится сбой, отражается мгновенно это на передовой. Сотни всяческих вопросов, куча каверзных проблем. Дни и ночи на колесах, баня, пища, ГСМ. Дел снабженческих громада не решится без души. Служба тыла, все ей надо. Хлеб, окопы, блиндажи. Не за славу и награду, под снарядов смертный вой. Ночь полночь, летят ребята, ждут их на передовой. И даже как-то в наше присутствие однажды был уничтожен практически в тылу бензовоз вместе с нашими тыловыми ребятами. То есть везде все опасно. И, естественно, от службы тыла зависит то, что будет на передовой.
Возвращаясь к тому, что вот вы тоже общаетесь в блиндажах с бойцами, какую-то историю расскажите из свежих.
Были мы вот в десант-штурмовых подразделениях, там были осужденные ребята. Кто на 10 лет, кто на меньший срок, на разные сроки. Они воюют, довольно-таки мотивированные. И вот я что хотел сказать, вот наблюдал я за мобилизованными, за контрактниками и за добровольцами. В общем, три категории, получается, военнослужащих. Самые мотивированные – это контрактники и добровольцы. А вот настроение у мобилизованных, оно более такое, скажем, гнетущее. Они более себя угнетенно как-то чувствуют. И вот приходилось буквально объяснять значение всей этой операции. Это о чем говорит? О том, что не всегда с ними проводят на достаточном уровне разъяснительной работы. Это было, это есть.
Марский Ямич, чего боятся сейчас? Может быть, опасаются бойцы, о чем говорят, переживают?
Ну, в основном боятся, опасаются дронов, беспилотников. Их очень много, используются везде, где угодно. По всей вероятности и в тылу запускают эти диверсанты. Потому что от линии соприкосновения далековато, а дроны летают. Дроны маленькие, они много не поднимают, ну, полкилограмма или гранату, и далеко не улетают. И высоко не поднимается. Почему вот в тыловых зонах эффективна борьба с дронами? Они, кроме дронов, наверное, и ничего так особо не опасаются. У них все отработано, они знают свои обязанности, естественно. Я скажу, на что идут, где они находятся. Они анализируют, они понимают. И оценивают ситуацию трезво. Нету такого, рукой никто не машет, знает, что надо, и выполняет все требования. То, что, чему учили. Естественно, там все новшества, все новые вооружения, которые противник использует, сразу доводят до солдат, сразу тактика борьбы с этим новым вооружением изучается, отрабатывается, и они готовы к использованию.
Вы в этот раз тоже заезжали в школу в одну из
школ? В этот раз мы заехали в детский садик «Золотая рыбка» в Херсонской области, Алешинский район, Новая Маячка деревня. Там бывшие мои подчиненные, 42 года там служил у меня солдатом, охране, частной охранной организации. Охране общались с персоналом, узнали их нужно, что необходимо. Они просили нас. Во-первых, спасибо сказали за Сан Саныча Плесунова, который с дочерью вместе охраняет этот садик. Потом свои хотения мы вытянули кое-как. Вот нам, говорят, игрушек не хватает для детей, не хватает. Ну, пылесос сломался, стиральная машина сломалась. Ну, мы уже купили, естественно, пылесос купили, и вот приедем отсюда, стиральные машины купим. Игрушки тоже запустили, собираем игрушки. С Лешей поездку опять мы обязательно заедем в этот садик. Ну, там в той населенном пункте 4 садика. И 2 садика, наверное, мы одарим пылесосами, стиральной машиной и игрушками.
Люди нуждаются, но стесняются сказать об этом, получается.
Ну да, да, очень... ну стесняются. Они очень благодарны. Вот даже мы ехали, вот женщина с той Павловки, да, с нами ехала. Да вас, говорят, мы прогложили, о нас никто не заботился. Это сейчас пришли...
Про мирных граждан.
Да, 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 гражданские. Те, которые них приветливо встречали наши войска, так скажем, да, против были. Но они смирились, поняли, что мы пришли с миром. И они сами уже приходят, просят все остальное. Сейчас наши солдаты, офицеры местному населению все излишки продуктов дают, ну, кормят практически. Получается, что кормятся благодаря наших войск там. Ну, естественно, все войска наши кормят очень хорошо, снабжение хорошее тыловое, и продуктами, и вещевым имуществом. Все излишки, они, естественно, местное население через глав администрации поселений и населенных пунктов раздают. Они очень хорошо благодарны, большое говорят спасибо, спасибо.
Фёдор Андреевич, вы в прошлый раз говорили, что у вас бойцы выпросили несколько гитар. Их количество увеличилось еще?
Нет, они не выпросили. Я просто смотрел, что нужна гитара здесь в подразделении. Там разбил гитару где-то мины осколками. Я 4 гитары туда отвез своих.
То есть уже 4,
да? Да.
Так, ну что, у вас какие-то еще, да, есть?
Да, я хотел особо отметить, что там на фронте народ уже разных национальностей, разных конфессий настолько объединился, уже сплотился, что уже трудно говорить, что тот татарин, этот русский, этот ингуш. У всех одна, мне кажется, национальность, которая всех объединяет. И даже такой характерный факт. Один, я не помню, то ли татарин, то ли башкир, то ли ингуш, совершал намаз, помолился там на коврике, потом встает, перекрестился, говорит, спаси и сохрани, и пошел. Взял автомат и отправился. И все остальные ребята совершенно спокойно реагируют. О чем говорит? Это Бог один, в общем-то. И неважно, как он называется. И вот это отношение к религии, ко всему, о том, что мы на стороне Бога все-таки воюем, а тот, кто воюет на стороне сатаны, он однозначно не победит. Поэтому вот я на эту тему даже написал стихотворение. Здесь много чего включено. Войну никак не выиграть без тыла. Наш долг – любить солдата своего. Народ, в котором сердце не остыло, для фронта не жалеет ничего. Идут на фронт народные конвои, любви неиссякаемый поток. Пусть знает без сомнения каждый воин, что он не брошен и не одинок. Всем вопреки, упорно, тихой сапой, не покладая рук и день и ночь, готовит Марский Ямович Саяпов все, что способно армии помочь. Сказав себе, когда не я, то кто же, с Хакасии, не экономя сил, набив прицеп тайгой по бездорожью, примчал в Луганск на джипе Михаил. На линии недолгое затишье доехали спокойно на душе. Саяпов Марс, комбат и Сарин Миша, сидим пьем чай в уютном блиндаже. Под пенофолом стены, полка книжек, боец воркует тихо у плиты. Висят, где можно, письма ребятишек, иконы, православные кресты. Лежат жгуты, бинты, коробки с мазью, и с ними рядом Библия, Коран. С иконами впритык арабской вязью расписаны молитвы мусульман. Комбат сказал, чай в рюмке наливая: «Ах, Миша, твой бы джип, да в батальон, а то мы на КамАЗах тут гоняем, где на КамАЗах ездить не резон. Так забирайте, в чем же дело, братцы, примите в дар, раз надо, без проблем. Условие одно, хочу остаться, я срочно водил БРДМ». Комбат, услышав это, поперхнулся: «Тебе за 60, в умель-то, дед?» В ответ на это Миша улыбнулся: «Я чувствую себя на 30 лет, а борода... Я бороду не сбрею, не по уставу это, ничего. Без бороды я просто не сумею, он аж комбриг старше твоего». Наутро богатырь сибирский Сарин, присев за рычаги, не наугад, из БТРа выжил столько гари, что сразу был зачислен в разведбат. Недавно повстречал я Михаила, был ранен, излечился, похудел. Шагнул навстречу, улыбнулся мило. Ах, как на фронте он помолодел. В углу чехол со снайперской винтовкой. Но более всего он удивил меня своей хозяйственной сноровкой и тем, что даже сало засолил. Вот Михаил был недавно награжден медалью за отвагу. То есть для того, чтобы попасть на фронт, отдал собственный джип, очень большой Форд, по-моему, для того, чтобы только на фронт попасть.
Форд Рейнджер.
Да, и таких у нас героев,
ну вот,
патриотов
по поводу
немало.
Михаил Александрович Сарина. Он полгода по контракту отвоевал, отпустили в отпуск. Он говорит, с увольнением дальнейшим. ну, 62 года, 63 уже. Говорит, Миша, говорит, не торопись увольняться. Я ему говорю, ты не уволишься, поверь мне. Говорит. Ну, конечно, в отпуске он похоронил отца, отцу было 90, царствие небесное. Пока он в отпуске был, с ноября по февраль, умудрился собрать в Хакасии гуманитарку. На Новый год мы вместе с Федором Андреевичем поехали гуманитаркой, съездили, раздали. Приехал, посмотрел, уже отпуск заканчивается, приехал ко мне, говорит, Миш, ну что, останусь, наверное, говорит, еще подпишу.
Угадали вы, да?
Да, да. Ну, это втягивает, это боль, посмотреть трудности, как погибают твои боевые товарищи, друзья, фронтовые трудности, она сплачивает, втягивает, и человеку не так просто отрываться, когда воспринимаешь себя близко к сердцу. Опять-таки, он не так просто уехал. Сейчас мы... Я 11 марта приехал, вместе с Федором Андреевичем приехали с гуманитаркой. Он пока оставался здесь, собирал гуманитарку, умудрились собрать две машины, «Соболь» и «Нива», противодронное оружие, массети, продукты питания, запчасти для машин. Ну, короче, полностью две машины загруженные. Позавчера они уехали. Сегодня мне позвонил, сказал, что удачно доехали, добрались. Вот такой человек Михаил Александрович Сарин. 63 года. Ну, а что я буду делать? Говорит, там мои ребята.
Такая война, обстановка, трудности. Люди, это да. Как-то притягивает всегда. Хочется опять туда ехать и ехать. Мне кажется, там люди вот лишены всякой фальши, наносности какой-то.
Трудности она сплачивает, как родные братья становятся, да? И за каждого переживает. Очень это не так просто. Это может только сказать тот человек, который пережил все это. Почему вот дружные десантники, разведчики? Потому что они все трудности на себе испытали, они знают уже, на что каждый из них способен. Вот так получается. И разведчики дружные, и десантники дружные. Трудности службы сплачивает.
Ну, там ребятам задавал провокационные вопросы. Романтику видите в чем-нибудь? Они говорят, какая романтика? Он все в грязи, как черти. Вот я даже песню написал на эту тему. Кто не знает, не верьте в бред. Вам, наверное, просто врут. На войне романтики нет, есть один бесконечный труд. Я не слышал бравурных слов, этим там никто не грешит. Видел грязь я и видел кровь, и тяжелый солдатский быт. Видел, как молодой комбат, не гнушаясь любым трудом, отстранившись от схем и карт, в руки брал то метлу, то лом. Перед нами не слабый враг, и не просто идти вперед. Каждый пройденный нами шаг — это горький кровавый пот. Романтика все же есть, без романтики слаб солдат. Это родина, долг и честь, но об этом не говорят. Это родина, долг и честь, но об этом не говорят.
Спасибо, Марс Кемович. А вы чувствуете, когда вот Федор Андреевич выступает, как меняются, может быть, лица бойцов, когда вы уже прощаетесь, уезжаете, то есть дух другой уже настроение?
Конечно, конечно. Даже вот, может, ему не признаюсь, я-то разговариваю после концерта. Они говорят, слежу, прошивает, говорят, спасибо, что привезли, что спели, рассказали. Ну, мы же из дома, да, привезли. Те же привет, письма детей, те же варенье. Бабушка вот каждый раз в Ульяновск отправляет варенье, солености, да, 84 года. Для них это дом родной, да. Вот они, ой, спасибо, ой, спасибо. Особенно, говорят, Федору Андреевичу за его песни, за его стихи. Очень благодарна.
Спасибо, мы сделаем паузу. Вторую часть программы слушайте в следующий понедельник в 16:30. Напомню, что в студии были подполковник в отставке, разведчик ВДВ, руководитель Ульяновской организации ветеранов боевых действий «Рубеж» Марс Саяпов и БАРТ, член Союза писателей России Федор Горобцов, ведущая Александра Полякова.
На мушке.